«Но как же?» Нил широко раскрыл глаза. «А вот так. Запомни, если видишь, что можешь сделать доброе дело, делай. Вот и вся философия. Проще простого. И довольна об этом». «А философия — это что?» Лопухин вздохнул. «Учиться тебе надо, вот что. Много учиться». «Я выучусь», — пообещал Нил. «Надеюсь. Но на всякий случай запомни, легче тебе от этого не станет. Кто умножает познание, умножает скорбь. Слыхал? Значит, надо учиться, чтобы страдать? Чтобы быть несчастным и счастливым. Чтобы жить полной жизнью. Этому учатся всю жизнь. И то счастье тому, кому жизни на это хватает». Задышала машина, завибрировал пол каюты. Кривцов, видимо, удовлетворенный результатами стрельбы из стоячего положения, перешел к тренировкам в стрельбе на ходу. Приогромная подзорная труба, сохранившаяся, наверное, с тех времен, когда исландцы только-только начали вдругарять осваивать азы морского разбоя, служила теперь Лопухину. Кривцов пользовался длинным биноклем, более удобным, но с меньшим увеличением. «Рыбацкая деревня», — констатировал граф. «Опять чепуха. Хижины да баркасы». «Но сюда могут заходить и пираты», — подал голос Кривцов. «И наверняка заходят. Ну так что ж с того? Сейчас их нет, и для нас это не цель. Идем дальше». Баркентина шла датским проливом, прижимаясь к гренландскому берегу. Шли ходка. Свежий ветер с ледяного купола одинаково дул днем и ночью. Машину не запускали уже несколько дней, берегли уголь. Но все было готово к тому, чтобы развести пары в самый короткий срок. Кривцов успел натренировать и кочегаров. На грот мачте трещал и хлопал Юнион Джек. Трижды видели одиночные, вероятно, китобойные суда и меняли курс, стремясь разойтись с ними на, возможно, более далеком расстоянии. Также поступили, заметив флотилию из трех некрупных кораблей, наверняка исландских. Нужен не бой с сомнительным исходом, а удар, разор и отскок. И чтобы обязательно остались живые свидетели, на берегу или вблизи берега, чтобы могли доплыть. Берег удивлял. С одной стороны, он ничем особенным не отличался от любого северного берега. Все те же сумрачные гранитные скалы, иногда серые, иногда аспидно-черные, лабиринт шхер, языки ледников, спускающиеся в долины, вечно холодный ветер с берега. И вдруг открывался поросший травой бережок, радующий глаз акварельным цветом свежей зелени, и самый грубый матрос умилялся. «Ядрена Матрена, и тут жизнь! Ну прямо как у нас на Вологодчине!» «Эва сравнил, у нас в России зелень, так уж зелень, а тут одно недоразумение». Но скептик и сам смотрел на недоразумение во все глаза, мечтательно улыбаясь. Нил, уже свернувшийся к обязанностям юнги, дивился всему. И грозно-мрачной природе севера, не лишенной, однако, непонятной привлекательности, и отсутствию ночной темноты, и чудесам мироздания вообще. Вода вокруг судна могла неожиданно вскипеть и заискриться на солнце. Это шел густой косяк сельди. И вдруг прямо посреди рыбьей сутолоки море вспучивалось горбом, и с глубины поднималась кошмарных размеров пасть, высовывалась на воздух, величаво схлопываясь, и разом поглощала тысячи рыб. «Шельдяной кит», — снисходительно объяснял юнге старый матрос с выбитыми на пиратской каторге зубами. «Шелёдкой питается». По-английски — финвал. Нил невольно ежился. В этакую пасть могла бы въехать карета, запряженная четверкой, и еще бы место осталось. Потом чудовище выныривало уже поодаль, показывая глянцевую спину, и пускало высокий фонтан, совсем как Самсон в Петергофе, только не водяной, а из пара и мелких брызг, и в довершение всего над волнами вздымалась, страша и восхищая, невероятно огромная лопасть хвоста и с величавой плавностью уходила под воду. Не раз вдали проплывали целые стада китов, но фонтаны у них были иные, пониже и пошире. «Кашалоты», — объяснял матрос. «Жлые, жубаштые твари. Зато кашалотовый вошк дают». И Нил долго расспрашивал про кашалотов, про охоту на них и про кашалотовый воск. «Диво дивное. Вернешься домой, будет о чем рассказать односельчанам, да ведь брехуном назовут. Один Петька, может, поверит, да и тот из зависти не подаст виду. Вот еще что удивительно. Вроде ведь не так уж давно по календарю все это было. Родное село Горелово, Москва, Питер. А как будто тысяча лет прошла. Как так? Да и служба на канонерке. Бой, страх, адский грохот орудий. Все это тоже как будто случилось давным-давно. Жалко было людей из Чухонца. Особенно справедливого унтер-офицера дядю Сидора. А еще пса Шкертика. Но жалко уже не до слез. Почему так? Из-за того, что сам настрадался вдоволь. Вздохнувши, Нил постарался не думать об этом. Надо бы потом спросить у барина, отчего так бывает. Одному помирать, а другому жить. Почему Господь решает так, а не иначе? Барин все знает, только не время приставать к нему с вопросами. Сейчас барин занят, то и дело в трубу глядит, и лицо вон какое озабоченное. Вчерась спускали за борт матроса в люльке, малевать на борту аглицкое название золотой краской. Уж если быть похожим на англичан, то во всем. У исландцев нет обычая выводить на бортах имена судов, им огласка ни к чему. Юлиссис. Вот такое название выдумал барин. И никто не знает, что это означает. Один дядя Ерофей спросил, что это такое, а в ответ услыхал про Одиссею и расстроившись был. А на самом деле Баркентину теперь зовут Святая Екатерина. Хорошее судно и бежит быстро. Глянешь на паруса, душа радуется. Палуба узкая, а мачты выше, чем на корвете. Голос боцмана Аверьянова вернул Нила к действительности. Здесь не били, не считать же битьем легкий подзатыльник. Но Нил все равно старался работать не за страх, а за совесть. Своим спасением он был обязан не только барину, и понимал это. И еще, он ничем не хуже других. Кают-компания маленькая, а обставлена хорошо. Посередине дубовый стол с затейливой резьбой. В углу столик для напитков с инкрустацией янтарем и перламутром. Тяжелые кресла, кушетка резная. Слева сердито глядит набивной ушкуй с желтовато-белой шерстью. Справа неумно скалится лохматое чучело обезьянской породы. Войдя, Лопухин не утерпел, щелкнул обезьяну по носу. «Знай наших, игрушка пиратская». До обеденного времени остался час. Слева океан сверкал бликами. Солнечные зайчики запрыгивали в иллюминаторы. Справа громоздился, ничуть не меняясь, осточертевший берег. Разве что зеленые лужайки стали попадаться чаще. Видели еще одно селение, кажется, вовсе заброшенное. 3-4 покосившиеся хибары, остов баркаса на берегу и ни дымка над крышей, ни человеческой души. Жители то ли перемерли от зимних холодов, голода и болезней, то ли перебрались на новое место. Если подумать, то жизнь у потомков викингов совсем не сахар. Можно понять их неистовую жажду богатства и презрения к смерти. От такой жизни и себя перестанешь жалеть, и других. Простить нельзя, конечно. Но ведь не для мести этим убогим рыбакам судно прошло уже 600 миль вдоль гренландских берегов. И все еще нет достойной цели. На побережье Исландии достойных целей сколько угодно. Но нет целей доступных. Соваться в пиратское гнездо с одним суденышком – самоубийство. Против Рейкьявика нужна эскадра, и то успех дела не гарантирован. Неужели Кривцов прав, уверяя, что найденной на Баркентине карте гренландского побережья можно полностью довериться? Виденная сегодня деревня на карте отмечена, вот она. Нанесена, между прочим, от руки. Еще сутки хода, и откроется мыс Фарвель. Крайняя южная точка Гренландии. На западном побережье этого несуразно огромного острова карта сулит с полдесятка относительно крупных поселений, забившихся в узкие заливы. Может быть, пойти туда? Или попытать счастье на Ньюфаундленде? Но есть чутье, и оно подсказывает, с картой что-то не так. Вот лист с Исландией, вот с Фарерскими островами, а вот и Шпицберген-Свальбард. На Шпицбергене вообще не обозначен поселок с шахтой Сифри-Стурлсон и порт, а на Фарерах якобы всего-навсего две деревеньки. Какое уж тут чутье, это логика. Происхождение карты английское, Но в исландских владениях англичанам известно далеко не все, что в первую очередь поспешит нанести на карту нормандский пират. Маршруты купеческих караванов, удобные бухты для засад, владения собратьев-конкурентов. А что он не станет наносить? Во-первых, свои собственные базы, они ему известны. Во-вторых, то, что среди российских уголовников именуется словечком «общак». Тайные гавани, базы снабжения и ремонта, созданные и поддерживаемые в складчину, в некотором смысле имущество всей пиратской республики. Те же шахты Шпицбергена – общак, причем доходный. Карта показывает меньше, чем есть на самом деле. Отсюда следует лишь одно – надо и впредь тщательнейшим образом изучать берег, не лениться осматривать извилистые фьорды. Где-то что-то должно быть. А значит, приказание, отданное Кривцову по наитию, было правильным и в изменении не нуждается. Люди устали, но они потерпят. Русский человек умеет терпеть. Как обычно, приняв решение, Лопухин ослабил узду для мыслей, и они поскакали в разброд. Неизвестно по какой причине вспомнился несуществующий континент, выдуманный Харви Харвисоном. Вот уж воистину, кого Бог хочет наказать, лишает разума. Страшно подумать, во что на самом деле превратилась бы вымышленная химерика, существуя она на самом деле в относительной дали от Европы и в приемлемом для европейцев климате. Как будто мало одной Австралии. Кое-кто уже кричит о ее экономическом чуде. А если хорошенько разобраться, дело лишь в том, что туда слетелись все стервятники делового мира, хищники почище исландских пиратов, умеющие только одно – выжимать прибыль из всего, что попадается на глаза. Из природы, из недр, из наивной человеческой веры в лучшую долю. Из людей, в первую очередь. Газеты пишут, что чернокожее население Австралии уже фактически истреблено. Эвкалиптовые леса сведены под пашни и овечьи пастбища. Дальше будет только хуже. Испоганив свой материк, не остановятся, пойдут искать новых земель, обзаведутся колониями, чтобы их сосать. И хуже того, заразят своим образом мышления весь цивилизованный мир. А нищие рабочие, погрязшие в беспросветной нужде, выдумают такую идеологию, что куда там марксизму. Нет, великое счастье, что никакой химерики не существует. Она заразила бы мир куда раньше реальной, но далекой Австралии. Надо быть глупцом, чтобы верить, будто православная, исполненная высокой духовности российская цивилизация сможет сколь-нибудь долго противиться нахрапу новой идеологии. Идеологии чистогана, успеха любой ценой, лисьей пронырливости и волчьей хватки. Не сможем-с. Идеализм хрупок, люди слабы. Любопытно, описал ли этот Харви в своей занимательной книжице для простаков то, чем стала Россия в его дивном новом мире? Вот уж, надо думать, печальное зрелище. Хотя с какой стати ему думать о России? У каждого свое отечество. Лишь у марксистов его, кажется, нет. Так их учит Клара Мракс. Однако же вызвался добровольцем Аверьянов и многие другие. Как они объяснят это самим себе без душевного раздрая? Мстительным желанием убивать норманов? И только-то? Вряд ли. Тут нечто большее, но скажешь им об этом, огрызнутся в ответ и не поверят. Ни один не поверит. Да и черт пока с ними. Они станут проблемой потом, не сейчас. Еще не проблемой России, но уже проблемой статского советника графа Н.Н. Лопухина. Сейчас проблема только одна. Нет достойной цели. Пусты гренландские берега. Ползет текучее время, бегут дни.